Михаил Гольцов. Гвоздь и винил. Часть первая. Хенки-пенки. Мы на стрельбище. «Стреляй, сука!» Это командир отделения шипит мне в ухо, лежа в метре от меня на мокрой земле. Дождь лупит так, что мишени почти не видно. Она размыта дождем, как осенний пейзаж за стеклом.
«Стреляй, время вышло!»
Я стреляю наугад. Предохранитель поставлен на одиночные. Где-то за спиной стоит командир взвода и смотрит на последнего неотстрелявшегося курсанта. На меня. Как я сюда попал и что я здесь делаю? Хороший вопрос. Самое главное, что я никогда не мечтал быть военным, хотя жизнь в лице папаши-полковника мотала меня по захолустным гарнизонам нашей огромной и дружной страны. Я клал на военную карьеру со страшной силой и готовился к поступлению в ИНЯС, но все погубила моя любовь к музыке. Да-да, в 70-е музыки у нас не было, поэтому ее приходилось добывать как огонь в книжке Рони Старшего. Первому из нас троих, учеников 10 А класса Эннской средней школы, идея записаться в дружинники пришла Сержу. Он был резким, спортивным и с мозгами, как говорила учительница физики. Да, Серж крепко стоял на земле, в отличие от романтичного, похожего на пьеро стихоплета Андрюши Лунатика и меня, профессора, мажора, испорченного вольными переводами нелегальных журналов «Роллинг Стоун» и «Плейбой». «Понимаете, имбецилы, тут вся фишка в том, что у дружинников имеются определенные права», начал развивать свою мысль Серж, небрежно закурив сигарету. «И обязанности», — вставил Лунатик и хотел сказать что-то еще, но был остановлен властным движением руки. «Об этом потом. Не буду развозить, а скажу только то, что с этими чудесными красно-белыми повязками и значками мы сможем пополнить свои виниловые сусеки. Вы же знаете, что в нашем закрытом гарнизоне есть люди, которые часто ездят в Москву, чтобы взять товар для форцы». «Знаем», — подтвердил я. «Ты что, собираешься их грабить?» «Фу, как грубо! Не думал, что ты так примитивно мыслишь. Зачем же грабить?» Серж смачно затянулся, многозначительно стряхнул себе под ноги пепел и продолжил. «Ты ведь изучаешь историю и прекрасно знаешь слово, о котором так часто говорит в своей толстой книге дедушка Карл».
«Экспроприация?» — влез импульсивный лунатик.
«Именно! Экспроприация! Мы будем просто безвозмездно изымать у этих нечестных и корыстных людей часть товара».
«А если они не захотят тебе ничего давать?» Опять влез лунатик, сделав при этом неприличный жест рукой.
«Куда же они денутся?» Серж снисходительно похлопал Андрюшу по плечу и, достав из кармана немецкий кастет, подбросил его на ладони.
«Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэль Кольт сделал их равными», — подытожил я. «Это, конечно, не Кольт, но все же. Дай посмотреть».
Кастет перекочевал из мощной ладони Сержа в мою эпикурейскую. На отполированной теплой стали, на выступе для упора, отходящем от четырех колец, блестел череп с костями.
«Мертвая голова!» — восхищенно присвистнул лунатик. «Это же эсэсовский!»
А потом уже с наименьшим восторгом произнес.
«Тебя посадят! И нас, как соучастников!»
«Не ссы, никто даже не узнает!» — осадил паникера Серж. «Откуда он у тебя?» — спросил я, надевая кастет на правую ладонь. «Такой классный!»
«Трофейный. Дед с войны притащил. Он в разведроте служил. Такое рассказывал, что мама не горюй».
«А ты, кстати, знаешь, откуда взялась эта эмблема?» Я указал взглядом на череп с костями.
«Расскажи, проф!» Серж в ожидании склонил голову на бок, как собака.
«Многие думают, что собаки делают это от большого ума, но я готов с ними поспорить. Собаки просто прислушиваются и ничего более».
«Впервые она появилась у прусских гусар в 18 веке. Дальше не надо. Вы согласны, что красные повязки и эта гусарская штука?»
Серж забрал у меня кастет и нехорошо ухмыльнулся.
«Помогут нам в борьбе со спекулянтами и тунеядцами, позорящими нашу великую страну».
«Да!»
— хором ответили мы с лунатиком. С этого все и началось.
«Хочешь помогать органам правопорядка?» Спросил меня на собеседовании худосочный лейтенант, похожий на вешалку для серой милицейской формы.
«Очень хочу», — сделанной готовностью в голосе ответил я. «Как Павел Морозов».
«Он из какого дома? Из 14-го?»
«Нет, из 5-го».
«Понятно», — думая о чем-то своем, пропел лейтенант и бросил на стол замусоленную красную повязку.
«Бери».
«А удостоверение?» — спросил я с надеждой.
«Пока так походишь. Удостоверение я вашему командиру выдал. Этому, как его?»
Лейтенант нервно пощелкал пальцами.
«Миляеву! Все, идите дежурьте! И чтоб никаких там нарушений!»
Лейтенант махнул рукой и погрузился в чтение какого-то важного документа. А потом мы пошли встречать Мефодия. Мефодий был толстым и прыщавым ублюдком с вечно потными ладонями, к которым почему-то очень хорошо прилипали деньги и шмотки. Первые штатовские джинсы, которые назывались Blue Dollar, я купил у него.
«Смотрите, вот он!»
Лунатик указал на проходящего через вертушку гарнизонного КПП Мефодия. В левой руке Мефодий нес потертый дерматиновый портфель, который, судя по его виду, принадлежал еще его покойному дедушке-бухгалтеру.
«Постойте, товарищ!» Серж подошел к Мефодию сзади и придержал за локоть. «Пройдемте, пожалуйста, с нами для проверки документов».
«Харе шутить, мудила!»
Мефодий попытался выдернуть руку из цепких пальцев Сержа.
«Совсем, что ли, нюх потерял? Ща как дам больно!»
«Нихера ты не дашь, чмо жирное!»
Серж сдавил руку Мефодия так, что тот скривился от боли.
«Сейчас ты пойдешь с нами в отделение, там и поговорим».
«Ладно»,
— неожиданно быстро согласился Мефодий.
«Пойдем».
В полуподвальном помещении, ключ от которого милицейский лейтенант выдал командиру, Серж познакомил нашего друга с немецким кастетом, а мы добавили ногами. Мы, конечно, хотели все решить мирным путем, но этот мерзавец сначала пытался купить честных советских дружинников пачкой сигарет «Кэмэл», а потом стал угрожать, сказав, что местный урка-малек всех нас порежет. Вот нервы и не выдержали. По лицу не били, но потом, когда снимали побои, врач обнаружил у Мефодия многочисленные кровоподтеки и даже перелом двух ребер. А ведь взяли мы у этого пидора всего ничего. Love Drive, Скорпов, Night Flight to Venus, Бонни Му, да Вол 4 Black Sabbath. Теперь надо было отвечать по всей строгости. На следующий день, по заявлению Мефодия, нас загребли в отделение милиции. Худосочный лейтенант, совсем недавно проводивший со мной собеседование, в этот раз был настроен менее жизнерадостно.
«Ну что, подонок, допрыгался?»
Лейтенант положил на газету надкушенный бутерброд с вареной колбасой, достал из ящика стола «Вол-4» и небрежно вытряхнул диск из конверта.
«Я, собственно, не понимаю, о чем вы говорите», — включил я дурака.
«Сейчас поймешь». Мент порылся в ящике стола и, выудив оттуда огромный блестящий гвоздь, с наслаждением провел им по диску.
«Понял? Сынок, блядь, полковничий, будешь теперь знать, как эту погонь слушать. Сядешь за нанесение тяжких телесных».
Лейтенант открыл жирный уголовный талмуд и прочитал, водя по странице пальцем и стараясь не делать ошибок в ударениях.
«УК РСФСР, статья 112-я. Умышленное легкое телесное повреждение или побои. Умышленное причинение телесного повреждения или нанесение побоев, повлекшее за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, наказывается лишением свободы на срок от 1 года или исправительными работами на тот же срок. Те же действия, не повлекшие за собой последствий, указанных в части 1 настоящей статьи, наказываются лишением свободы на срок до 6 месяцев или исправительными работами на тот же срок или штрафом до 1 минимального месячного размера оплаты труда, либо влекут применение мер общественного воздействия. Понял, гнида?
Понял.
Ну вот сволочь, совершил преступление, а еще и передразнивает.
Дальше все было в таком же духе. «Обидно, ведь больше всех старался не я и даже не Серж, а наш одухотворенный лунатик». «Почему лунатик?» — спросите вы. «Потому что, когда нас троих предки упекли в пионерский лагерь, места в отряде нам не хватило, и добрый начальник определил нас к старшим ребятам. Наше общение с этими ребятами закончилось через неделю грандиозным избиением их табуретами, событием, вошедшим в исторические анналы этого вонючего пионерско-исправительного учреждения». Андрюша после всего этого получил нервный срыв и начал ходить по ночам, двигая стулья и пугая обитателей лагеря ночными бдениями на крыше жилого корпуса и утренними пробуждениями в чужих кроватях. Местный фельдшер поставил ему неутешительный диагноз.
«Поздравляю, молодой человек, у вас лунатизм», —
сказал он, разминая двумя пальцами ушастую беломорину.
«Это надолго».
«Спасибо»,
— прошептал впечатлительный Андрюша и упал со стула в обморок.
«Да ты, брат, насквозь гнилой», — констатировал фельдшер, приведя в чувство нашего впечатлительного друга. «Давай-ка мы тебя отправим домой, к папе и маме».
«Давайте», — заметно повеселел Андрюша.
После беседы с фельдшером Андрюша, получивший среди населения лагеря кличку «Лунатик», благополучно свалил домой, а мы с Сержем остались дружить с ребятами, веселиться до упаду и жечь огромные пионерские костры. По окончании всей этой летней феерии я дал себе зарок никогда ни под каким предлогом не попадать за колючую проволоку, а Серж признался мне, что трахнул нашу пионервожатую Люсю и стал мужчиной. В принципе, смена прошла не зря. Узнав про содеянное мною зло, папаша-полковник разбил молотком усилитель для гитары, который я приволок из школы, магнитофон «Маяк-205» и гордость моей комнаты акустическую систему «С-90», которую придумал один лабус, работавший в годы Второй мировой на фашистскую компанию «Телефункин». Глядя на то, как этот упитанный мужчина крушит молотком мою любимую технику, я думал, что далекими предками нашего семейства были косматые варвары, разрушившие Древний Рим. Вволю натешившись, папаша решил провести со мной профилактическую воспитательную беседу. Их так в армии учат. Если кто-то из подчиненных обделался, то с ним надо кровь из носу провести эту самую беседу. Решил, конечно, не он, а мамаша, которая в нашей семье была главным пропагандистом и идейным вдохновителем всего. Любимым ее словом, как и у Йозефа Геббельса, было гребанное слово «подтянутость», которое после выхода из нашей чудесной семейки в люди я возненавидел на всю оставшуюся жизнь. Они сели за кухонный стол с одной стороны, а меня посадили с другой. Состроив скорбную физиономию, мамаша произнесла:
«Сын, ты хочешь быть человеком?»
«Я и так не обезьяна», — после недолгих раздумий ответил я, изображая нервное почесывание упомянутого мною животного.
«Вот гаденыш! Бабуин ты вонючий!» — прорычал, захлебываясь слюной папаша. «Мы с матерью из-за тебя третью ночь не спим, а ты тут еще и выкобениваешься! Да я тебя, гада!»
Папаша замахнулся на меня кулаком, но я прекрасно знал, что он трус, каких поискать, и без формы, служащий ему по жизни надежным щитом, ведет себя очень скромно и тихо. Сделав вид, что прикрываюсь в испуге руками, я мельком взглянул на мамашу взглядом полным отчаяния, как пишут в романах, негодных даже на подтирку, и посмотрел на ее реакцию. «Ты ведь не отдашь свою кровиночку на растерзание этому животному?» — мысленно ерничая, вопрошал я ее, а она отвечала: «Конечно, не отдам, я сама сожру тебя с потрохами». Фантазирую. На самом деле мамаша сказала:
«Сын, ты должен быть человеком. Скажи, вы правда избили Виктора Фадеева и отобрали у него дорогие импортные пластинки? Разве за этим ты записался в дружинники, сын? Ведь ты сказал нам с отцом, что хочешь получить хорошие характеристики для поступления в Институт иностранных языков».
«Ну да, хотел»,
— вяло пробормотал я.
«А его правда зовут Виктор?» «Не уходи от ответа, гаденыш!» — шарахнул по столу кулаком папаша. «Избили Фадеева! Пластинки забрали! Говори, подонок!»
«Знаю, что ты так бесишься. Никак не можешь забыть, как я выкинул в окно твоего любимого Льва Лещенко вместе с его соловьиной рощей, а из обложки сделал настольную игру «Монополия», — подумал я и с невинным видом ответил. «Никого я не бил. Пластинки не отбирал. Мне их и слушать не на чем. Нах они мне нужны!»
«Сын, не надо говорить эвфемизмами. Ты можешь изъясняться на прекрасном литературном языке. Не позднее, чем в прошлом месяце, ты занял первое место в областной литературной олимпиаде за сочинение, посвященное поэме Павла Антокольского. Ведь это был ты? Или я ошибаюсь?»
«Какой, бля, Антокольский?» — недоуменно почесал репу папаша.
«Не ошибаешься», — с тоской ответил я, вспомнив, как убивал время на сочинение этой мудацкой херни, пока мои друзья распивали очередную бутылку номерного портвейна на крыше соседней девятиэтажки.
«Жора! Павел Антокольский — это известный поэт, а наш сын не мог так поступить», — обратилась маман к отцу. «Ты это понимаешь?»
«Но...»
«Скоро выпускные экзамены, которые он сдаст на отлично, а потом с блеском поступит в военное училище»,
— твердо отчеканивая каждое слово, произнесла мамаша.
«Хераси!» — подумал я, а папаша с видом голодного пса, сглотнув слюну и выпучив от удивления глаза, спросил: «Какое училище?»
«Любое! Ведь у тебя же есть связи?»
«Есть».
«С завтрашнего дня приступай к определению нашего сына в жизни. Что ты так на меня смотришь?»
«Какое училище? У него плоскостопие, 3 сотрясения мозга и этот, как его?»
Папаша протянул в мою сторону свою волосатую пятерню. «Сложный астигматизм обоих глаз», — с надеждой в голосе подсказал ему я.
«Вот, астигматизм сложный».
«Жора, с твоими связями мальчика возьмут и без ноги».
Я представил, как папаша отрубает мне ногу, и зажмурился.